«Спасибо»,
— с чувством проговорил Фолка.
«Если бы не вы».
«Оставим это», — махнул рукой принц. «Перед тобой в долгу все Средиземье. Кабы не твой клинок, победа Олмера оказалась бы полной. И один Эру ведает, что творилось бы тогда в мире». Хоббит пожал плечами. В последнее время он начал подумывать, что держава Олмера, быть может, была бы все-таки лучше бесконечных истребительных войн, что они прекращались в Эриадоре. Но вслух он, разумеется, этого не сказал.
«Расскажи теперь, что тебе удалось узнать», — попросил эльф.
«Наверное, это будет история еще длиннее, чем про Камень Пути»,
— пожал плечами Фолка.
«Вдобавок, главное сейчас не это. Торин, малыши и другие мои спутники, кстати, и Сандела, и Тубала, попали в руки Хенны. Мне чудом удалось бежать, а потом меня спасла твоя меткость, принц. По-моему, надо сперва спасти пленников, а уж потом говорить о вещах возвышенных».
Принц Форва кивнул.
«Ты прав, мой дорогой друг».
«Эгей, Майлнар!»
Эльф-воитель одним мягким, беззвучным движением очутился возле них. Казалось, это просто ожившее дерево. Невысокий юный Энт или Хьорн. Настолько искусна была маскировка.
«Я здесь, мой принц. Счастлив видеть тебя в здравии, друг Фолка.
Тебе придется пробраться в ставку Хенны. Смени плащ с леса на степь».
«Я тоже пойду»,
— вскинулся Фолка.
«Не станешь же ты говорить, о принц Форве, что хоббиты ходят шумнее эльфов?»
«Не стану», — улыбнулся принц невозжелавших. «Идите вдвоем. Надо разузнать, где держат пленников, с тем, чтобы ночью ударить. Хорошо бы захватить коней. У нас есть заводные, но на дальнюю дорогу нужна подмена».
«Кони — это особое дело», — заметил Майлнар. «Хорошо бы послать Биарнаса с другими, отбить десяток. Лучше всего со сбруей. Едва ли твои друзья, Фолка, привычны к нашей езде».
Эльфы испокон веку не пользовались ни уздой, ни седлами. Конь должен сам нести седока. И конь может сделать так, чтобы скакать на нем было удобнее, чем даже сидеть в покойном кресле. Так говорили перворожденные.
«Ты прав», — Форве кивнул. «Я распоряжусь, а вы идите. Пока погоня блуждает по лесам, никто не станет разыскивать беглеца в ставке Хенны».
«Идем, друг мой», — Майлнар улыбнулся хоббиту. «Я счастлив, что мы вновь сражаемся рука об руку».
«Я тоже»,
— Фолка церемонно поклонился.
«Давай поспешим. Что светлейший принц сказал по поводу этого плаща?»
«По поводу плаща? А, он может принимать любой цвет. В нем ты легко притворишься хоть кочкой на ровном лугу, хоть выступом стены, хоть свернутым пологом шатра. Раньше у нас такого не было. Нужда заставила подумать».
«Нужда?»
— переспросил хоббит. Они шагали прямо через лес к краю зарослей, где раскинулся городок шатров.
«Вам пришлось много сражаться с тех пор, как я побывал на водах пробуждения?»
«Довелось», — кивнул эльф. «Но главное, после войны с Олмером великий правитель, дед нашего принца, прислушался к советам молодых. До этого мы слишком много пели, много говорили о прекрасном и неземном, слишком глубоко погружались в занимательные, но отвлеченные умствования. Они, конечно же, нужны, без них никак, но полностью отгородиться от мира все равно не получается, несмотря на всю нашу магию. Да, никому сейчас нет хода на воды пробуждения. Но мы поняли, что нельзя хранить красоту лишь для одних себя. Нельзя надменно отворачиваться от войн и невзгод, что терзают несчастный мир вне хрустальных стен вокруг наших владений. А чтобы идти в этот мир и не гибнуть понапрасну, нужны и доспехи, и оружие. И плащи такие, как на тебе или мне, тоже нужны. Теперь хороший ткач, умеющий не только сотворить сам плащ, но и набросить на него сильные чары, ценится и почитается вровень с искуснейшим менестрелем. Никогда такого не было. И далеко не всем это нравится. Но мы все из домена Форве, из его отряда, и никто не жаждет все время сидеть во дворце вечного правителя. Я люблю вольный воздух, Фолка. Мне душно за стенами, даже если эти стены магические и не преграждают пути ни ветрам, ни свету. Ох, что-то заболтался я. Идем в разведку, а говорим о вечном. Он легко рассмеялся.
«Да уж»,
— фыркнул Фолка.
«Вон, смотри, уже и просвет. Дальше открытое место. Там что, нужно ползти?»
«Думаю, так и придется», — усмехнулся Майлнар.
«Один ползет, другой прикрывает. Давай-ка вон к тому шатру. Конечно, на такое дело идти лучше всего ночью, но уж если так сложилось...»
«Кто знает, может, их всех казнят на закате»,
— угрюмо заметил хоббит, опускаясь на колени.
«Ждать нельзя».
Майлнер запахнул плащ и мягко вытянулся рядом с хоббитом. «Ну, вперед!»
Они поползли. Несмотря на то, что уже давно наступил октябрь, трава была сочная и зелена. Продвигались по очереди. Пока один наблюдал, другой полз. Затем менялись ролями, далеко друг от друга не отрываясь. Без затруднения они достигли крайнего шатра, укрывшись за ним. Фолка с удивлением обнаружил, что плащ его стал, как две капли воды, похож на ткань самого шатра. Отличить невозможно.
«Видишь теперь?»
— не без гордости заметил эльф.
«Ну все, давай дальше, перебежками».
Ставка божественного кишмя кишела воинами. И чернокожие, и перьеруки, и смуглолицы, и горбоносые тарги, и еще какие-то неведомые. Причудливые, разнообразно вооруженные, в ярких одеждах. Мало кто носил доспехи. По правде говоря, Фолка тоже едва бы выдержал в своем панцире, будь он стальной, а не мифрильный. Крадучись, короткими перебежками, лазутчики пробирались все дальше и дальше к сердцу лагеря. Порой приходилось подолгу ждать, пока не освободится дорога. Однако, чем дальше, тем становилось труднее. Наконец, путь оказался и вовсе перекрыт.
«Так нельзя!»
— прошептал хоббит на ухо Майлнеру.
«Надо встать и идти, как ни в чем не бывало. Тех, кто не прячется, хватают не сразу».
«Похоже, ничего иного нам не остается»,
— согласился эльф. Стражники стояли почти что возле каждого шатра. Майлнер простер руки над плащом хоббита, что-то прошептал, озираясь по сторонам. И одеяние Фолка внезапно встопорщилось, сменило цвета, после чего хоббит оказался почти неотличим от снующих туда-сюда воинов. Разумеется, внимательный глаз, присмотревшись, распознал бы обман, но приходилось идти на риск. Быстрым шагом, не озираясь по сторонам, хоббит и эльф зашагали вглубь лагеря. Уловка сработала. Стражники даже не смотрели в их сторону. А начальники, похоже, тут просто так не ходили. Фолка и Майлнер беспрепятственно добрались до памятной площадки перед роскошным шатром Хенны. На ней по-прежнему пылали два костра. Мертвецов уже убрали, пятна крови присыпали свежим песком. Шатер окружало тройное кольцо стражи.
«Не оглядывайся!»
— прошипел хоббит Майлнеру.
«Я пытаюсь дотянуться до Торина, узнать хотя бы, живы они или нет!»
Эльф кивнул. Они миновали площадку, вновь углубившись в лабиринт шатров и навесов.
«Их наверняка должны были упрятать поглубже. Хенна не удовольствуется простой палаткой. Темница у него тут, если и есть, то едва ли глубокая. Наверное, что-то вроде ямы, крытой сверху. Ищи, хоббит, ищи!»
Но помнил Фолка и о загадочном камне на груди правителя. «Уж не он ли источает это безумное пламя?» «Похоже, очень похоже, адамант. Адамант Хенны, из-за которого уже пролилось столько крови, что не снилось даже Олмиру. Разведчикам повезло. Пройдя лагерь из конца в конец, удачно избегнув и пристального внимания стражи, и грубоватого гостеприимства тарагов, они обнаружили то, что искали. Помог им малыш. Оказавшись в заточении, маленький гном отводил душу тем, что непрерывно ругался на всех ведомых ему языках, всеобщем роханском говоре бернингов, обитателей королевства лучников, не брезгуя даже словечками из черного наречия. Он ругался, не переставая, создавая невообразимые комбинации, так что время от времени доносились негодующие протесты Тубалы. Одну такую тираду как раз и услыхали Фолка и Майлнер.
«Не забывай, ты чурбан неотесанный, я все-таки дама!»
Возопила Тубала. Шатры в этом месте образовывали круг. Пространство между ними было вытоптано. Середина огорожена забором. Не для сбережения узников, а чтобы не напирали свои. За оградой расхаживали шестеро стражей с мечами наголо. Чуть поодаль скучала четверка лучников, тоже явно приставленная к охране. Посреди огороженного забором круга Фолка увидел круглую дыру в земле, забранную частой деревянной решеткой из толстых ошкуренных брусьев. Между ними едва-едва пролезла бы даже тонкая рука хоббита. Вокруг забора толпилось немало народа, так что Фолка пришлось изловчиться, чтобы бросить хотя бы беглый взгляд на вход в узилище.
«Все ясно. Возвращаемся»,
— шепотом бросил ему Майлнер.
«Я запомнил. Ночью мы вернемся сюда. Дело нетрудное. Охрану стрелами. Узников вытащим на веревках. Пошли назад».
Когда взойдет луна, отрывисто бросил Серый, переворачиваясь на спину и прикрывая уставшие глаза ладонью.